Татьяна Полякова. Найти, влюбиться и отомстить. Сданные нам карты сменить нельзя, но разыграть их можно по своему усмотрению. Р. Пауш. Когда мне было 10 лет, я однажды ночью отправилась в одиночестве бродить по городу. Девочкой я росла домашней, под неусыпным маминым контролем. Папа, впрочем, тоже вниманием меня не обделял. На свет я появилась на 12-й год их совместной жизни, после многочисленных и, увы, безрезультатных попыток завести ребенка. Мама ездила по монастырям, разуверившись в медицине, а папа утешал ее как мог, ни на что уже не надеясь. В медицине он тоже разуверился, а будучи атеистом, на милость Господа особенно не рассчитывал. Однако, по настоянию мамы, неоднократно к святым местам ездил вместе с ней. После одной такой поездки я и появилась на свет. Не только мама, даже отец решил, что это чудо. Огромная радость родителей быстро сменилась тревогой. Ребенком я росла болезненным, точно магнит, притягивая всевозможные инфекции. Мама ушла из жизни очень рано, и в этом, наверное, была моя вина. По крайней мере, я не раз думала об этом. Вечное беспокойство, бессонные ночи и непроходящее тревожное состояние, точно она каждую минуту ждала от судьбы подвоха, свою роль, безусловно, сыграли. В 48 лет у нее обнаружили рак, а через полгода она умерла. Но когда мне было 10, мама еще была рядом, и представить свою жизнь без нее я попросту не могла, хотя, как большинство детей в этом возрасте, чрезмерной опекой начала тяготиться. Родителей я очень любила, что не мешало мне иногда завидовать подруге Вере, у которой мама то и дело уезжала в командировки. Она оставляла ее на попечение соседки, которая особо в ее жизнь не вмешивалась, лишь бы Верка в 8 вечера была дома и не забыла поужинать. Я завидовала подруге, а та завидовала мне, потому что никого, кроме мамы, у нее не было. Оставаться по ночам одна она боялась, а сказать об этом матери не решалась. Чего доброго-то начнет переживать и откажется от командировок. Мать Веры вечно тряслась из-за страха лишиться работы, постоянно повторяя с отчаянием в голосе: «На что мы будем жить?» Верину проблему мы решили довольно просто. Я предложила ей жить у нас, когда ее мама уезжает. Мои родители охотно согласились. В те времена можно было смело считать самыми счастливыми в моей жизни. Учились мы в одной школе, хотя и в разных классах. Вера была на 3 года старше. После уроков шли ко мне, быстро делали домашние задания и могли в волю предаваться своим незатейливым играм. Наша дружба с годами только крепла, что неудивительно. Моя подруга, добрая и веселая, была еще и невероятной фантазеркой. На месте ей не сиделось. Мы мечтали о путешествиях, необыкновенных приключениях, но меня даже в летний лагерь никогда не отпускали. А вот Верку отправляли туда на все лето. По этой причине лето я ненавидела. Мне исполнилось 10 лет, когда мы переехали из трехкомнатной квартиры в просторный дом, что ни малейшей радости у меня не вызвало. Находился он в 5 троллейбусных остановках от нашего прежнего жилища. В другую школу меня переводить все-таки не стали. Я заливалась слезами, стоило маме лишь упомянуть об этом. Но Верку ко мне теперь отпускали неохотно, за исключением тех случаев, когда ее мать отбывала в командировку. Как на грех, ее повысили в должности, и командировки становились все реже. Вечерами мы с Веркой подолгу болтали по телефону, лелея глупую мечту, что когда вырастем, непременно будем жить вместе, и никто не сможет этому помешать. Мама с такой любовью выбирала для меня мебель, шторы и прочее, а я хмурилась за ее спиной. Мне не нужна была эта комната принцессы, не нужен сад и этот дом. Очень хотелось в прежнюю квартиру, чтобы в соседнем доме жила Верка. Когда подругу в очередной раз ко мне не пустили, уроки надо учить, а не по подругам болтаться. Я устроилась на подоконнике, таращилась в окно и с неприязнью думала о взрослых. Где им понять, что такое дружба? Вот тогда и возникла идея сбежать из дома. Хотя бы на пару часов, даже на несколько минут почувствовать себя свободной. Идиотизм. Но для 10-летней девчонки почти что норма. Осуществить это чисто физически было легче легкого. Комната на 1-м этаже, родители спят на 2-м. В саду калитка, выходящая в переулок. Ключ от калитки у меня есть. Вылез в окно, и ты на свободе. Родители вряд ли догадаются о моем отсутствии. Правда, мама могла заглянуть ко мне в комнату, но не ночью же. Хотя могла и ночью, но это там, в квартире, отправляясь в туалет или на кухню выпить воды. Теперь мы спали на разных этажах, и это вселяло определенные надежды. Надо сказать, ребенком я была не только домашним, но и на редкость послушным. Вот бы мама удивилась, узнав о моих фантазиях. В общем, идея в голове засела крепко. Я в деталях представляла, как открываю окно, выбираюсь в сад, иду к калитке. Веркиным воображением я похвастаться не могла, и последующие фантазии были довольно расплывчаты. Но фраза «Я одна ночью на улице» вызывала трепет. Для меня это было покруче любого приключения. В тот вечер у нас были гости. Засидевшись допоздна, меня, как обычно, в половине одиннадцатого отправили спать. Лежа в темноте, я прислушивалась к голосам из гостиной. К полуночи гости разъехались. Я слышала, как родители переговариваются, убирая посуду. Потом все стихло. Дверь в мою комнату чуть приоткрылась. Я гадала, кто это, отец или мать. И тут же поняла, что они стоят в темноте рядом и смотрят на меня. «Ленечка, я так счастлива!» — сказала мама. «Спасибо тебе!» «Что ты, милая, это я тебе благодарен!» «Я люблю тебя!» Дверь закрылась, шаги на лестнице и тишина. Чувствуя себя героиней всех когда-либо виденных мною приключенческих фильмов, я поднялась, быстро натянула джинсы и футболку и осторожно открыла окно. Выбраться в прихожую я не рискнула, значит, путешествовать придется в тапочках. Держа их в руках, я взгромоздилась на подоконник и немного подождала, прислушиваясь к тишине ночи, пытаясь справиться с волнением. А потом скользнула вниз. Ноги коснулись земли, и я вздохнула с облегчением. Окно располагалось не очень высоко, но все-таки пришлось постараться, чтобы спуститься, не наделав шума. Прикрыв окно, я направилась к калитке. Полминуты, и я в переулке. Дома вокруг тонули в темноте. Что делать дальше, я, само собой, не знала. К тому же отчаянно трусила. Возникла мысль вернуться. Однако признаться себе в собственной глупости не хотелось. Вот она, свобода! Я прошла сотню метров и немного приободрилась. Ничего страшного, дойду до конца переулка. Переулок совсем маленький. Очень скоро я оказалась на проспекте. Здесь горели фонари, и время от времени проезжали машины. Что беспокойство лишь прибавило. На меня могли обратить внимание. Держась в тени домов, я дошла до здания цирка, так и не встретив ни души, и вновь свернула на ближайшую улицу. Неподалеку жила мамина подруга, и я неплохо здесь ориентировалась. Миновав троллейбусную остановку, надо опять свернуть, и тогда я выйду к своему дому, только с другой стороны. Этим маршрутом мы обычно возвращались с мамой. Я просто пройду его одна, и ничего со мной не случится. Успокоив себя этими мыслями, я зашагала куда веселее. И тут услышала грохот. Что-то вспыхнуло, а я закричала от неожиданности и бросилась бежать. Но не назад, как следовало бы, а вперед. Через минуту я замерла, как вкопанная. Горела машина. Столб огня поднимался к беззвездному небу, и в этом зареве навстречу мне шел мужчина с белыми, точно снег, волосами, одетый в темный короткий плащ нараспашку. Боевиков я насмотрелась достаточно, и увиденное показалось сценой из голливудского фильма. Взорванная машина, человек с автоматом на плече, который он не спеша убрал под плащ, уверенно печатая шаг, и всполохи пламени за его спиной.